Уважаемые братья и сестры, у нас в студии гость, ведущий организатор группы «Христианская литература» Шамиль Зарипов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И сегодня мы продолжаем говорить об основах социальной концепции Русской Православной Церкви. И сегодня наша тема — труд и собственность.
Да, действительно, это две интересные главы. Соцконцепция говорит о том, что труд является важным элементом человеческой жизни. И в книге «Бытия» говорится, что когда был создан рай, в него был человек создан для возделывания земли, для того, чтобы возделывать и хранить его. Труд — это творческое раскрытие человека, его самореализация. Но после грехопадения это немного изменилось. Изменился характер труда. И Господь говорит: «В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, с которой взят». Творческая составляющая труда ослабла. Это он превратился в способ добывания средств к жизни. Мы знаем, что физический труд, он зачастую мало творческий и достаточно тяжелый, но со временем люди стали пытаться как-то возвращаться к творчеству. Так появляются музыкальные инструменты, появляется профессия художника, писателя. Это все связано с тем, что человек сотворен Богом по образу и подобию, то есть сотворцом, тем, кто способен и творить, что-то созидать, и в человеке так или иначе это проявляется. Также Слово Божье нам обращает внимание на то, что нужно не только постоянно трудиться, но и выделять определенные дни для общения с Богом. Об этом нам также напоминает социальная концепция, говоря о заповеди соблюдения субботы. В христианской традиции это, конечно же, стало воскресенье, День Господень. Тут даже человеку далекому от церкви, от веры, понятно, что если постоянно трудиться, не давая себе ни продыху, ни отдыху, можно очень быстро выгореть, ослабнуть, и труд, который, может быть, вначале был в радость, превратится в постоянную гонку за деньгами, и в конце концов человек перестанет эффективно выполнять свою деятельность. С христианской точки зрения, говорит нам концепция, труд сам по себе не является ценностью. Он становится благословенным Богом, когда является собой соработничество Господа, способствует выполнению его замысла о мире и человеке. То есть, когда человек что-то делает для того, чтобы как-то улучшить жизнь не только свою, но и окружающих, это богоугодное дело. Если он направлен исключительно на служение каким-то эгоистическим интересам человека, сообществ, также на удовлетворение каких-то греховных потребностей человека, то тут он уже не угоден. В социальной концепции говорится, что в Священном Писании есть два нравственных побуждения к труду. Трудиться, чтобы питаться саму, никого не отягощая, и трудиться, чтобы подавать нуждающемуся. Тут можно вспомнить слова Иоанна Златоуста, который говорил, что в пост мы едим более дешевую пищу, чтобы на излишек подавать милостыню. Церковь благословляет всякий труд, направленный ко благу людей, не отдается предпочтение какому из видов человеческой деятельности, если этот труд вообще соответствует христианским нравственным нормам. Иисус Христос постоянно в притчах приводит примеры людей, которые трудятся. Он рассказывает о сеятеле, о рыбаках, о купце, о домоправителе и слугах, об управителе и работниках виноградника. То есть охватывается довольно широкий круг. Можно там вспомнить и царя. Царь, в принципе, тоже работа очень важная и нужная управлять людьми. Поэтому и можно вспомнить, что в Библии практически ни про какую профессию не говорится каким-то пренебрежением или негативом. Там и воины, которые приходят к Иоанну Предтече, спрашивают, а что нам делать? Он им не говорит: бросьте службу. Он им говорит: довольствуйтесь своим жалованием и никого не обижайте. То есть разные профессии нужны и почетные, но пока они соответствуют так или иначе нравственным нормам или не способствуют разложению человека и человеческого общества. В наше время появилось очень много деятельностей, которые направлены на пропаганду порока, греха, различных пагубных страстей, алкоголизм, наркомания, блуд, игромания. И церковь говорит нам о греховности участия в такой деятельности, поскольку она развращает не только того, кто трудится в этом, но и общество в целом.
Вот, читая основы социальной концепции, эти главы, можно понять, что вот эта установка, которая появилась, когда исчезла статья за тунеядство, что жить на ренту, мы сидим, а денежки идут, я уже дожил до того возраста, когда могу позволить себе не работать. Или я заработал достаточно, могу отдыхать, сейчас наслаждаться жизнью. Вот эти вот установки, которые где-то в 90-х, да, появились особенно ярко, дауншифтеры и так далее. Сдам квартиру в Москве, поеду на Гоа, значит, загорать и валяться на пляже, о чем всю жизнь мечтал. Как-то предостерегает от этого Русская Православная Церковь и объясняет, что есть некое Божье установление, которое, если нарушаешь, то будут потом какие-то неприятности.
Здесь напоминают нам слова апостола Павла, который позднее ввел в эксплуатацию также знаменитый бывший семинарист Иосиф Сталин. «Если кто не хочет трудиться, то ты не ешь. Кто не работает, тот не ест», да, говорили в Советском Союзе. Это прямым текстом из уст бывших семинаристов приходит к нам. Отсюда статья за тунеядство, да. Да, есть такой параграф. Тут приводится слово некоторых святых. Климент Александрийский называл труд школой общественной справедливости. То есть, что есть определенный труд, которым люди, которые могут зарабатывать, делятся с теми, кто по разным причинам не может этого сделать. Василий Великий говорил, что намерение благочестия не должно служить предлогом лени и бегства от работы, а побуждением к еще большим трудам. То есть, например, человек говорит, что вот мне надо бы на работу, но сегодня же праздник, не буду-ка я трудиться сегодня не так активно. Иоанн Златоуст призвал считать бесчестием не работу, но праздность, какая бы работа ни была в его понимании. Пример трудового подвижничества нам социальная концепция напоминает труд монастырей. Их хозяйственная деятельность всегда была образцом для подражания. Тут вспоминается ряд примеров. Я вспомню один из них. Это монастырь Иосифа Волоцкого. Вот у нас есть знаменитый конфликт, такой во многом мнимый, Иосиф Волоцкий и Неусорский. Тут надо помнить, что Иосиф Волоцкий, который созидал большой богатый монастырь, в который стекалось много и людей, и средств, и недвижимости, он активно помогал людям вокруг себя. То есть, например, когда в какой-то деревне был неурожай или сгорели поля, монастырь свое имущество выделял этим людям зерно и хлеб на пропитание и на новые посадки. Так что монастырская трудовая община многие века служила для людей образцом. Поэтому святые, они предостерегали от праздности. На самом деле, если мы посмотрим вообще на людей, которые говорят, что вот я, на самом деле, такие, может быть, редкие случаи, но тем не менее, на людей, которые решают, что можно уже и не трудиться, что зачастую человек в праздности начинает деградировать во всех смыслах, и физически, и духовно, и умственно, впадать во все тяжкие. Есть еще вероятность, что он будет транжирить все свои деньги, ничего не приобретая, и, возможно, через какое-то время ему придется вернуться к труду, но уже на менее выгодных условиях. Тут, может быть, нам хороший пример даже из притчи о блудном сыне, где сын, который ничего не заработал, забрал часть своего имения у отца, отправился в сторону далече и все растратил. Там более лучшим вариантом было бы, если бы он там какое-нибудь дело себе устроил, но об этом ничего не известно. Или там можно вспомнить притчу о талантах, да, где некий господин дает деньги своим слугам, и кто-то приумножает, и кто-то закапывает в землю. Для меня какое-то время было непонятно, а где же тот пункт, что кто-то просто растратил эти деньги впустую. Но с позиции Евангелия получается, что это аналогично закапыванию в землю. Но с учетом того, что речь идет о духовных дарах, по большей части, а не материальных, но тем не менее. Поэтому церковь и социальная концепция говорят о том, что праздность — это плохо. Также социальная концепция, она напоминает, что работающий вправе пользоваться плодами своего труда. И тут вспоминается первое послание апостола Павла к Коринфянам: «Кто насадив виноград, не ест плодов его. Кто пасёт стада, не ест молока от стада». И тут нам напоминают, для людей, которые являются работодателями, кто имеет наемных сотрудников, церковь учит, что отказ выплатить честного труда является не только преступлением против человека, соответственно, и светское право очень интересуется этими проблемами, но и грехом перед Богом. Во второзаконии говорится: «Не обижай наемника, в тот же день отдай плату его, чтобы не возопил на тебя к Господу и не было на тебе греха. Горе тому, кто заставляет ближнего своего работать даром и не дает ему платы его», и Иеремия, 22 глава, или послание апостола Иакова: «Вот плата удержана вами у работников, пожавших в поля ваши, в обед его ближнецов, дошли до слуха Господа». А дальше говорится о социальной роли труда.
Можно, Шамиль, еще о плате?
Да, конечно.
Разве вам не знакомо за десятилетие пребывания в православии, так же, как и мне, что вообще-то все надо делать во славу Божию? Какая плата? Вы что, ребята? Вы же православные. Вам знакомы такие слова, обращенные от одних православных к другим православным?
Я подозреваю, что подобное может быть в среде, где человек сознательно едет, допустим, в монастырь, чтобы потрудиться. Но когда речь идет о светской работе, где человек продает свое время, свои силы, свои знания, и, ну, даже возьмем работу в церковных структурах, да, тут вполне официальный труд, где человек зарабатывает себе на жизнь. Я знаю людей, которые работают в церковных структурах, там их там кормят, допустим, в храмовые столовки, какие-то вещи выделяют отдел милосердия. Это право этих людей, и спасибо за то, что такие люди есть, но не все на это способны. У некоторых есть семьи, которым подобного возмещения их труда будет не хватать. Поэтому тут можно вспомнить все-таки слова Священного Писания, которые там все-таки есть, в отличие от слов, которые произносятся вот этими одними православными для других. В Священном Писании четко говорится, что трудящийся достоин пропитания. Там вот эти все слова про оплату наемникам. Тут, заметьте, есть и Ветхий Завет, и Новый Завет. То есть ничего не меняется. Человек и Господь, рассказывая притчу, он и то напоминает современного примера, ничего не говорит о том, что теперь все общее, и трудиться, давать плату никому не надо. То есть все как бы остается по-прежнему. И более того, христианин должен понимать, что если на тебя кто-то работает, то ты должен этому человеку воздать за его труд.
А труд священников у нас как оплачивается?
С трудом священников все немножко интереснее. Труд, про труд священника говорится, что он кормится от жертвенника. По сути, от пожертвований. Собственно, у нас так и происходит, что священники и содержатся от пожертвований прихожан. Соответственно, люди подают на храм, подают требы, и вот с этих денег и храм содержится, его ремонт, коммунальные услуги и те, кто в нем работает. То же самое относится к епархиальным структурам. Мы понимаем, что каждый приход, он что-то оставляет себе, а что-то дает в епархию, и из того, что собирается в епархии, соответственно, содержится епархиальная организация. И это нормальное явление для нашего мира, где все должно так или иначе оплачиваться. И в этом нет ничего зазорного.
Ну вот нормальная ситуация, когда вот иногда, например, в каком-то храме на исповеди я смотрю, после исповеди можно спокойно положить пожертвование священнику именно.
Это, видимо...
рядышком. А где-то об этом даже и не слышали. А мне кажется, что очень даже неплохо. Хотя, с другой стороны, вот мне говорили, что на югах, Ставропольских край, там же немножко другие люди. Уже когда подходишь к священнику на исповедь, он уже так после исповеди смотрит на тебя: а где, собственно говоря, пожертвование? Уже как-то в уральскому сердцу тут некомфортно, странно, потому что наши никогда так не будут делать. Вот, видимо, где как принято, да?
Да, я думаю, что так. Действительно, на самом деле, корзиночки возле исповедального Наоя, они многих людей смущают. Лучше уж где-нибудь подальше ящичек, или там люди между собой общаются. Вот что у нас тут и принято отдельно еще батюшки там собрать, вот, чтобы не получалась плата за таинство, чтобы никто про это не начал там рассказывать направо и налево. В принципе, там очень во многих храмах там на какой-то праздник там люди, кто в общине, да, давайте соберем там батюшки на праздник, батюшки, матушки и так далее.
Там, ну, то есть отдельно. Установки конкретной, каким образом священник от прихода кормится, нет. То есть непонятно, как это все собирать, как это все передавать. То есть это как бы решается на каждом приходе отдельно, да? Социальная концепция это не прописывает.
Это не
случае.
Прописывает. Это не прописывает даже устав прихода. Там есть определенные общие правила, что есть там на приходе счетная комиссия, что там как-то это все. Но это такой юридический документ, по большей части для Минюста. А все остальное это как-то происходит. Ну, это точно не соцконцепция. Она говорит о других вещах. Хотя в голове собственности есть немножко про пожертвования, но тоже не про это. А так, любой человек, который приходит в храм, он должен, в принципе, понимать, что свой храм, свою общину содержит он, содержит эта община.
Ну, это может быть как минимум десятина, да?
Это может быть десятина, либо это по... Ну, сколько человек, на самом деле, вряд ли где сегодня прописана десятина как таковая, хотя многие люди, прочитав про десятину, думают, о, здорово, вот давайте я так и буду подавать. На самом деле, все посильно. Естественно, все посильно, там кто-то... Но в любом случае, люди приходят, там оставляют там и в виде треп, и просто в ящичек кладут. И из этого складывается экономика прихода. Это вполне нормально явление. Просто те, кто это начинает критиковать, они просто не жили в приходе, не видят его нужд.
По поводу собственности отказываться от нее пока не готовы.
Сейчас
да?
мы до нее дойдем. И такой заключительный момент именно главы про труд, что заповедь Божья повелевает трудящимся заботиться о людях, о немощных, о больных, о сиротах, вдовах, о беженцах, подавать по мере сил. Это все в определенном смысле тоже заповедь в Второзаконии, чтобы Господь Бог твой благословил тебя во всех делах рук твоих. Вообще про милостыню очень много говорится в Священном Писании. Ну и говорится, что церковь выступает в защиту безгласных и бессильных, как тут сказано, поэтому она призывает общество к справедливому распределению продуктов труда, при котором богатый поддержит бедного, здорового, больного, трудоспособного, престарелого, и духовное благополучие и сохранение общества возможно лишь в том случае, если обеспечение жизни, здоровья и минимального благосостояния всех граждан считается приоритетом при распределении материальных средств. Ну, тут немножко такой намек еще и в сторону государственной экономики. У нас, в принципе, наверное, так и теоретически должно и работать, что люди, которые трудятся, платят подоходный налог, там предприятия платят налог, складывается бюджет государства, из него там выплачиваются какие-то суммы. С другой стороны, многие люди справедливо замечают, что тех пенсий, которые выплачивают государство, с этого достаточно мало, что наша обязанность, если мы это осознаем самим, поддерживать хотя бы наших близких, которые вышли из трудоспособного, если еще не вошли, если уже вышли из трудоспособного возраста. Раньше не было всевозможных пенсионных фондов и так далее, и подобными вещами занималась сама церковь. Об этом мы читаем в апостольских посланиях. По сути, апостол Павел учит Тимофея организовывать такой приходской пенсионный фонд для выделения денег на нужды сирот, вдовиц, нуждающихся. То есть и можно просто понять, что со временем это в христианские государства преобразилась специальная структура, которая этим должна заниматься. Но при этом в церквях до сих пор остаются службы милосердия, социальные отделы, которые также занимаются тем, что приглашают людей жертвовать деньги и вещи для, на нужды людей, на нужды тех, кто не может за себя позаботиться, и распределяют. Вполне себе правильно разумное явление, соответствующее всем заповедям, которые мы читаем как в Священном Писании, так и в социальной концепции. И давайте поговорим про собственность. Самое главное, что церковь на самом деле не определяет прав людей на собственность. Она не осуждает того, что люди имеют собственность, и того, что они ее не имеют. Это не задача церкви. Но высказать свое мнение и дать оценку отношению человека к этой собственности церковь может. Об этом говорится в Священном Писании. Луки, 8 глава. Что те, кто обольщается заботами и богатствами, и наслаждениями житейскими, церковь предостерегает от чрезмерного увлечения всем этим. В позиции церкви нет ни проповеди полного аскетизма для всех вообще людей, ни призыва к обладанию какой-то собственностью, как какой-то цели бытия. Также не может имущественное отношение человека рассматриваться как свидетельство о том, угоден человек Богу или не угоден. Тут можно вспомнить некоторых современных неопротестантов, у которых есть там так называемая теология процветания, что если человек беден и у него что-то не так, значит, ему Бог не благоволит. Тут можно вспомнить очень многих святых, которые всю жизнь страдали, и разве это означает, что им Бог не благоволил? Как раз Бог являлся в них. Но, к сожалению, такие учения и в нашей стране есть, и на Западе активно процветают. Но необходимо о них высказываться и показывать их неправоту, потому что очень много этих идей распространилось. Ну, это учение харизматов, в частности, да, которые там «ты богат, значит, ты спасен». Сплошь и рядом. В социальной концепции этого нет. Это я рассказываю своего личного опыта изучения всего этого дела. По учению церкви люди получают все земные блага от Бога, которому и принадлежит абсолютное право владения ими. Относительность права собственности человека спасителя многократно показывает в притчах про виноградник, про неверного правителя и так далее. Тут можно вспомнить также пророка Исаию, который ругал иудейских первосвященников за то, что они приносят жертвы и при этом не уделяют на помощь и милосердие, говоря, все эти животные так мне принадлежат, ваших жертв милости я не вижу. Очень важные моменты. Также интересно говорить нам социальный концепт, материальные блага не могут сделать человека счастливым. Погоня за богатством на самом деле зачастую очень пагубно отражается на духовном состоянии человека. Можно увидеть очень много знаменитостей, которые, казалось бы, у них все есть в жизни, они чем-то несчастливы, они впадают в алкогольную, в наркотическую зависимость, кончают жизнь самоубийством, казалось бы, чего им не хватало в жизни. Но у них свои проблемы, споры, дискуссии. Человек духовный понимает, что это вся проблема от пустоты внутренней. У человека в душе дыра размером с Богом. Ее ничем не заполнить, кроме как Богом. Многие люди пытаются ее заполнить там работой, хобби, семьей, и все равно чувствуют какую-то недосказанность. Есть люди, которые заливают это все алкоголем, наркотиками. Это, конечно, худший вариант развития событий. Но материальные блага точно не могут сделать человека до конца счастливым. Он, скорее, в своем избыточестве человек себя доведет до самоуничтожения, если не появится вот этого правильного ориентира. Церковь призывает христианина воспринимать собственность как дар Божий, данный для использования во благо себе и ближним. При этом церковь и Священное Писание признает право человека на собственность и осуждает посягательство на нее. Можно вспомнить хотя бы заповедь «Не укради». Полная версия там «Не пожелай того, этого, третьего, десятого, ни животного, ни дома, ни жены, ни слуги» и так далее. Более того, в Евангелии даже говорится не просто «Не кради», а «Не пожелай того, что у твоего ближнего». ну, там как с вариантом, что мало того, что не убей, так еще и не прогневайся. То же самое и заповеди не кради. Церковь признает существование многообразных форм собственности, и частных, и корпоративных, и не отдает предпочтения одной из этих форм. И церковь осознает, что есть достойное, оправданное использование материальных благ в связи с этим. Церковь приветствует творческий труд, направленный на благо общества, и осуждает нарушение авторских прав на интеллектуальную собственность.
То есть, если в диссертации начальник решил подписать себя еще, да, то это грех.
Естественно. Ну, у нас тут достаточно сложные моменты есть в этом плане. Например, когда в IT-программист устраивается на работу, он подписывает документ, что его программы, которые он создает в ходе этой работы, принадлежат работодателю. Тут очень много таких есть интересных моментов, связанных с этим. Так что вот большой вопрос. Но у нас это, может быть, не так развито. На Западе это постоянные суды и разборки из-за интеллектуального права. Тут можно вспомнить знаменитую Кремниевую долину в Калифорнии. Там постоянно кто-то у кого-то какую-то идею крадет, пытается ее реализовать в своих продуктах. Кто-то с ним начинает судиться и так далее, и по кругу. Ну и также тут есть интересный момент про имущество общину, религиозных общин, что рассказывается про отказ от частной собственности в первоапостольской общине, а также о том, что во многих общежительных монастырях, там, где, ну, то есть не индивидуальные кельи, а где люди, там, монахи живут вместе на одной территории, этот отказ носил исключительно добровольный характер. Ну, то есть зависит, конечно, от устава монастыря. Где-то это было обязательным, что человек от всего отрекается и все передает. И последний пункт говорит об имуществе религиозных организаций и о пожертвовании. Здесь, в принципе, мы уже обсудили этот момент. Мы знаем, что у нас пожертвования не облагаются подоходным налогом, в связи с этим, прошу прощения, не облагаются пожертвования налогами, не считается прибылью приходской общины. Из-за этого многие начинают считать, что церковь вообще никаких налогов не платит. Это совершенно не так. Но жертва — это все-таки форма обеспечения членам общины, прихода, священника. И к этому нужно относиться именно так.
Но очень часто в последнее время я наблюдала за такими вещами, когда в какую трудную ситуацию попадает человек, приход приходит на помощь. То есть вот эти все вот вещи общинные, как бы. Это уже, наверное, речь идет скорее о том, как важно жить приходской жизнью, участвовать в жизни прихода и православным людям помогать друг другу. Всегда можно найти специалиста, друзей, товарищей, мастеров. То есть никогда ни бабушки, ни дети, ни старики, ни молодежь не останется вот без поддержки, без помощи, если она при каком-то приходе.
Да, все верно. Нормальная община — это семья, в которой люди друг другу помогают. И те денежные средства, которые люди собирают, какие-то продукты, еще какие-то вещи. Это все служит для того, чтобы как-то люди могли помогать друг другу.
То есть и одновременно выполнять Христов закон.
Да.
Спасибо большое. Там у нас есть еще какие-то главы в концепции? Мы вас ждем со следующими темами.
Безусловно, у нас еще очень много интересных тем, о которых мы обязательно поговорим.
Большое спасибо.
Спасибо вам. До свидания.